Гость программы «Итоги недели», публицист и драматург Владимир Голышев, предположил в своем блоге, что Путин очень серьезно болен. Владимир, здравствуйте. Я воспринял вашу запись, честно говоря, как своего рода пародию на те предположения о том, что Владимир Путин умер или смещен в результате государственного переворота, которые постоянно появлялись на прошлой неделе. Вы иронизировали немножко или писали о болезни Путина абсолютно серьезно?
Скорее серьезно, чем иронизировал. И тот информационный мусор, который обильно присутствовал в тот момент в информационном поле, он был тоже не случайен наверняка. Я думаю, что в этом мусоре гораздо больше правды, чем может показаться на первый взгляд. Фактически это были такие тепловые ракеты, которые отстреливали для того, чтобы в них не попала ракета ПЗРК. Потому что разговоры о том, что Путин недееспособен, мертв, что произошла какой-то переворот, в результате которого власть захватили совсем другие люди. Я глубоко убежден, что в этом гораздо больше правды, чем кажется на первый взгляд. То есть тот Путин, которого мы увидели 16 марта, это не совсем тот Путин, которого мы потеряли 5 марта. Это уже обновленный Владимир Владимирович Путин, который имеет совершенно иные параметры, как мне кажется.
Вы судите по его, то, что называется, body language, да, по его внешнему виду или по тому, что он говорит?
Я бы сказал, в совокупности. На самом деле, еще в большей степени, я все-таки уповаю на определенную творческую интуицию, которая характерна людям моей профессии. А именно, вот я вижу сейчас человека, который не принимает решения. Вот я не знаю, как это видят другие. Вот если посмотреть на Путина и задаться одним единственным вопросом. Перед вами человек, который принимает решения, или перед вами человек, который выполняет исключительно представительские функции? Я на этот вопрос отвечаю, что этот человек не принимает решения. Вот именно тот, которого мы видим в данный момент. Я внимательно все видео смотрю, какие появились 16 марта. Если говорить именно о физическом состоянии, то это как бы отдельная тема специальная. В моем представлении просто у него, видимо, был какой-то очень тяжелый приступ с очень тяжелыми последствиями, из которого его медики благополучно вывели. И сейчас он на стимуляторах и обезболивающих существует внешне относительно вот более-менее нормальным, если не считать непривычных для него эйфорического взгляда, странных улыбок, хрипотцы, там, какие-то такие вещи. Видно, что он не совсем такой, к какому мы ему привыкли, хотя вполне приемлемый для того, чтобы поставить его перед камерами. Но не в этом суть. Самое главное, что это человек, у которого отсутствует магия власти. Он не несет ту харизму, которую нес, когда он действительно принимал решения. Эти решения были ошибочные, там, не ошибочные, они не влекли за собой серьезные последствия. То есть, условно говоря, по вопросам войны и мира сейчас нужно обращаться в какую-то иную инстанцию, не туда.
Ну, тем не менее, Путин в среду появился на трибуне митинга и даже подпевал, когда исполняли российский гимн, совершенно не был похож на умирающего.
Да, безусловно, конечно, я не спорю. Но я это просто считаю, что это большим успехом фармакологов. Кто-то скажет в связи с тем, что он очень здоров. Но это, в общем-то, не имеет значения, здоров он или не здоров. Я говорю исключительно о харизме власти, которую очень сложно уловить, ее приборы не улавливают. Но вот я, например, очень остро чувствую, что этот человек решений в данный момент уже не принимает.
Ну вот вы сказали, что нужно обращаться в какую-то другую инстанцию. А где же эта инстанция и кто в таком случае принимает решение?
Вот я думаю, что вот эти 10 дней, что мы его не видели, они ушли ровно на это. На создание определенного коллективного органа власти и на заключение с этим органом власти некоего пакта, соглашения, что Путин остается, продолжает исполнять некие представительские функции. Мы видим его на экране телевизоров. Но все это в рамках сворачивания его курса и ухода его от власти. Этот процесс будет растянут несколько во времени и сделан максимально комфортным дальнейшее существование России в этой формате. Если бы мы Путина неожиданно не обнаружили, или обнаружили не совсем живого, это бы для России было бы не очень удачно. Соответственно, это был бы не очень удачный вариант для тех, кто обладает крупнейшими активами в этой стране. Список этих людей мы знаем из журнала Forbes. А вот такой вариант, где Путин продолжает выполнять определенные представительские функции и говорит те вещи, делает те вещи, которые нужны и тем, кто останется после него, вот такой формат, видимо, наиболее оптимален. Видимо, сейчас мы его и наблюдаем. Самая яркая в этом отношении вещь – это, конечно, фильм про Крым, который вышел на экраны как раз в тот момент, когда мы Путина потеряли. Возможно, еще и потому, что реакция Путина на уже смонтированный фильм, возможно, была в каком-то смысле непредсказуема. Потому что, в принципе, этот фильм – это признательные показания для будущей Гаги, в которых президент Российской Федерации Владимир Путин, во-первых, берет на себя всю ответственность за все решения, принятые в отношении Крыма. Во-вторых, демонизирует себя до такой степени, до которой его не демонизировал ни один критик. Он рассказывает о том, что готов был развязать ядерную катастрофу на востоке Европы. То есть он говорит вещи, которые ему самому очень сильно вредят. Навряд ли он это делал по собственной воле. Он сам сказал, безусловно, но речь, видимо, шла о громадном массиве наговоренного материала, который был смонтирован особым образом. Мало ли что он где-то обмолвился. Но смонтировано было именно так, чтобы он взял все это на себя.
Ну, я думаю, что фильм-то все-таки готовился. Тут как-то по хронологии не очень совпадает. Мне кажется, фильм-то все-таки готовился заранее, задолго до вот этого его странного исчезновения.
Я не думаю, что прямо уж задолго, потому что на самом деле там технически нет ничего такого, чтобы нужно было полгода снимать. Да, заранее, безусловно, но не уверен, что задолго. Возможно, его исчезновение было не по естественным причинам, а по противоестественным причинам. И связано его исчезновение могло быть с тем, что фильм был готов к выходу на экран. Мы можем только предполагать. Я, например, разговариваю, вот сейчас рассуждаю исключительно как драматург, автор сюжетов, который внимательно приглядывается к другим сюжетам, пытается понять их логику.
Владимир, но не драматург, а самый простой обыватель судит о намерениях власти по передачам федеральных каналов, согласитесь, да? Вот как раз на той странной неделе, когда Путин пропал, на некоторых украинских сайтах, может быть, вы заметили, появились сообщения, что будто бы в России резко изменили вот эту телериторику, больше не употребляют слова «хунта», «Новороссия», стали значительно мягче. Но, кажется, ведь украинцы выдавали желаемое за действительное, потому что вот все только шоу на этой неделе посвящены Украине, все политические программы посвящены Украине, точно так же, как это было и прежде, и все эти хунты, Новороссии и так далее звучат, и жесткость абсолютно такая же. То есть где здесь хоть какой-то намек на смену курса?
Да, вот я как раз на это хотел указать. Обратить внимание, это как раз очень логично. 10 дней мы не видели Путина, и Россия стала вполне приличной страной. Это означает, что носитель всяческого зла – это Путин. Соответственно, ответственность за все несет он. И когда Россия избавится от этого страшного тирана, она автоматически избавляется от всей скверны, от всей дурной кармы, которую он на нее навлек. Соответственно, нужно срочно снимать санкции России, нужно распростертыми объятиями снова встретить мировым сообществом. Но логика примерно такая. На самом деле, тот новый курс, который неизбежен для России, если она не готова вот просто завтра шагнуть в пропасть, он описан в общих чертах в докладе Примакова, известном, который он делал в «Меркурий-клубе» в январе. И там очень четко все прописано, и все совершенно понятно. Россия временно оставляет за собой Крым. Россия полностью закрывает проект «Новороссия» демонстративно, и выводя оттуда войска, и полностью отказывая в поддержке находящимся там повстанцам-ополченцам, не знаю, как их назвать. За это Россия сразу же требует признать себя прекрасной, хорошей страной, с которой следует снять санкции и которую нужно вернуть в семью народов. Это невозможно сделать с Путиным, насколько я понимаю. Опять же, просто удалить Путина невозможно, потому что нужны определенные разбор полетов, в результате которого вина ляжет не только на Путина, но и на других. Путина вернули. Сейчас все собаки будут аккуратно на него развешаны, и он будет убран со сцены. А Россия будет возвращаться в семью народов мира в качестве полноценного члена, который пережил весь этот ужас, кошмар путинщины и стал вполне себе нормальным.
Ну вот вы рассматриваете Путина сейчас как так своего рода такого Черненко, да? Ну если он Черненко, может быть, где-то у трона уже и Горбачев просматривается, но не Примаков же в этой роли, да?
Да, безусловно. Я так полагаю, что Примакова логичнее было бы сравнить с Дэн Сяопином. А говорить о фигурах, которые могли бы занять место Путина, тут можно сказать единственное, что это должны быть совершенно другие люди. Люди, совершенно не связанные с украинской, крымской и прочими авантюрами. Люди, стоявшие в стороне, и люди достаточно влиятельные, достаточно уважаемые, авторитетные, дееспособные для того, чтобы занять столь высокий пост. Людей таких мало. Я, честно говоря, вижу таких 3 людей, среди которых одного считаю фаворитом именно на президентский пост. Для путинской части элиты, связанной с Путиным, которая хотела бы каким-то образом получить хоть какие-то гарантии своего будущего, идеален был бы, наверное, Сергей Собянин, фактически единственный высший руководитель страны, который никаким боком оказался не замешан в крымско-украинской авантюре. Я думаю, что на него бы сделала ставку та часть элит, которая вот в данный момент ориентирована на Путина. С другой стороны, безусловно, претендент на самые высокие посты – это Кудрин, который идеален фактически для всех элитных групп. Но и Собянин, и Кудрин являются отличными техническими кандидатурами, но не в той сложной ситуации, в которой мы сейчас очутились. Если бы нужен был просто технический человек, достаточно влиятельный, достаточно узнаваемый, для того, чтобы занять этот технический пост, они бы подошли. Но сейчас страна находится в достаточно сложном положении, и ей нужен очень сильный переговорщик. Вообще стране нужно лицо, примерное по весу и по симпатиям со стороны Запада, соизмеримое с Порошенко. Нужен ни мало, ни много русский Порошенко для того, чтобы каким-то образом спасти ситуацию, чтобы Россия могла, если не восстановить полностью статус-кво, потому что он во многом зависит от цен на нефть, то, по крайней мере, восстановить свое на международной арене статус-кво, чтобы Россию перестали воспринимать так, как ее воспринимают сейчас. Я, честно говоря, не вижу такого опытного дипломата, мощного переговорщика и чисто визуально хорошо смотрящегося рядом с Порошенко человека, кроме Михаила Касьянова. Я думаю, вот эти три фигуры каким-то образом, из них будет сконфигурирована новая власть. Ну а сразу после удаления Путина тем или иным образом, безусловно, будет переходный период, в котором все будет по Конституции, исполняющим обязанности будет какое-то время Дмитрий Медведев. Тоже фигура вполне приемлемая для всех элитных групп.
26 марта, 15-летие со дня избрания Путина президентом. Целая эпоха прошла. Можно ли узнать в нынешнем Путине Путина 2000 года, или это совершенно разные политики, и как происходила эта метаморфоза за 15 лет?
Я-то исхожу из того, что человек не меняется, меняется ситуация. У человека как есть параметры изначальные, так они и есть. В момент, когда Путин стал президентом в 2000 году, ситуация была совсем не похожа на нынешнюю. Разумеется, она стала такой, какую мы знаем сейчас, в том числе и по его вине, а можно сказать, что только по его вине. Но на момент, когда он стал президентом первый раз, это был совершенно не самостоятельный человек, очень зависимый от того окружения, которое ему досталось в наследство от Ельцина, и очень зависимого от курса, который в тот момент проводился. Я в этот момент, я считаю, что посчастливилось работать в фонде эффективной политики Глеба Павловского, поэтому я особенности путинского курса начала нулевых очень хорошо помню. Он стремился прослыть серьезным реформатором, он пытался для этого использовать возможности той команды, которая была в правительстве собрана Касьяновым, не самим Касьяновым. Они, в общем-то, проводили реформы, Путин пытался записать себе эффект от них. А эффект был достаточно серьезный, тогда был устойчивый и достаточно высокий экономический рост у страны, несмотря на низкие цены на нефть. Вот, он пытался установить очень теплые дружеские отношения с Западом, очень похожие на те отношения, которые сейчас складываются у Украины с Западом. Много было разговоров о возможном вхождении России в Евросоюз и даже в НАТО в то время. А когда была катастрофа 11 сентября, Россия оказала всевозможную техническую помощь для США, чтобы она могла провести операцию возмездия в Афганистане. Были предоставлены всевозможные воздушные коридоры. Россия не имела ничего против возникновения американских военных баз в Центральной Азии. Я очень хорошо помню Путина-западника, Путина-реформатора, мечтавшего быть на хорошем счету у своих западных друзей и партнеров, норовившего с каждым западным лидером установить личный контакт, личные отношения с Бушем, с Шираком, с Берлускони, со Шрёдером. Вот этого Путина я очень хорошо помню и полагаю, что слом произошел где-то в районе конца 2004 года. Если коротко, то его надежды не оправдались. В мировую элиту его и других российских олигархов Запад не принял. Их оставили на положении страны третьего мира и элиты страны третьего мира, которая должна была вариться в своем собственном соку и в серьезные западные игры не была допущена. Вот в этот момент произошел определенный перелом, связанный, во-первых, сначала с попыткой доказать, что Россия сильно с ней придется считаться тем или иным способом, возросшая активность на международной арене, пускание пыли в глаза купленными рейтингами всевозможными, в результате которых Путин оказался политиком номер один в мире, Олимпиада, чемпионат мира по футболу, который, видимо, не состоится в 2018 году. Сверхдоходы, которые получала страна за счет высоких цен на нефть, они все пускались на дно, что вы не хотите нас считать частью себя, тогда вам придется считать нас альтернативным центром, с которым вы будете за столом переговоров обсуждать судьбу мира. Что-то у Путина в этом направлении получалось. апофеозом, наверное, можно считать Олимпиаду зимнюю в Сочи и лежащую в руинах Украину, которая, казалось бы, только достаточно протянет руку, и она станет верным сателлитом Российской Федерации. Отжатый Крым, конечно же. Коса на камень нашла в тот момент, когда Украина стала всерьез сопротивляться. Вот на самом деле судьбу мира и судьбу Владимира Путина решило, как это не парадоксально, волонтерское добровольческое движение, возникшее в Украине. Армия лежала в руинах, государственная власть находилась в таком положении, когда еще чуть-чуть она потеряла бы контроль над страной. Но в тот момент волонтеры и добровольцы, они начали оказывать сопротивление. И вокруг вот этого вот ядра постепенно возникла украинская власть, возникла украинская дееспособная армия, и самое главное, изменилось отношение к Украине со стороны Запада, со стороны США и Евросоюза. Они впервые увидели в Украине партнера, с которым можно иметь дело и через которого можно влиять на Россию. Вот, мне представляется таким образом. Мне кажется, что Путин даже ни в чем не ошибался. Он все делал правильно и рассчитал все верно. Единственное, он не сделал поправку на чудо. Но это, в общем-то, не удивительно. Кто же делает поправку на чудо? Чудо на то и чудо, чтобы не знать, в какой момент и как оно произойдет. В принципе, догадаться было можно, если внимательно наблюдать за Майданом. Но он считал, что он тот самый кукловод, который этот Майдан придумал, и который прописал для него сценарий, в результате которого он произошел так, а не иначе. Все это время он оставался одним и тем же человеком, конечно. Я глубоко убежден, что никакой метаморфозы с его душой, с его сознанием за это время не произошло. Менялась ситуация. Роковую роль для России, полагаю, сыграли сверхдоходы от высоких цен на нефть. Если бы эти доходы оставались достаточно скромными, страна бы наша не сильно менялась. Ни в каком отношении. Ни в кадровом, ни с точки зрения ее устройства, ни с точки зрения идеологии. Не было бы путинской вертикали, потому что вертикаль – это всего лишь способ забрать себе все возможные доходы.
То есть деньги свели с ума, да?
Я думаю, да. Деньги даже не то чтобы свели с ума, они просто продиктовали определенный стиль поведения. Ну, то есть политика Путина – это политика России, которая лопалась от дармовых денег. Лопающийся от дармовых денег, Россия не нуждается практически ни в чем, ей ничего не нужно. Ей не нужны государственные институты, ей не нужен прочный мир в Чечне, например. Зачем? Нужно просто назначить смотрящего, этого смотрящего залить деньгами. Все просто. Не нужно добиваться никаких реальных успехов в стране. Достаточно купить всевозможные рейтинги, купить Олимпиаду какую-нибудь дурацкую, увеличить какие-нибудь небольшие гроши пенсии, объявить это великим благодеянием. Не нужно для этого ни обновлять инфраструктуру, ни диверсифицировать экономику. Зачем эти все скучные ненужные вещи? Они же не дадут ничего по сравнению с тем, что дает просто прущая из земли благодать. Я считаю, что проклятием России стала именно высокие цены на нефть. Я даже не считаю Путина, что называется, плохим там президентом или злым демоном России. На самом деле он достаточно простой, незамысловатый чиновник, который был посажен в определенное кресло и, сидя в этом определенном кресле, делал достаточно предсказуемые шаги. Основная черта его – это трусость и боязнь потерять одобрение со стороны всех, своего окружения, населения и так далее. Он, в принципе, тот самый робкий человек, который старался все это время и продолжает стараться всем услужить. Это когда нет собственного волевого импульса, нет ясного представления о будущем, это всегда заводит человека в тупик. Невозможно стараться всем услужить, потому что окружающие тебя люди, население, твое же собственное окружение, они сами не знают, чего хотят. Когда ты ориентируешься на желания людей, которые сами не знают, чего хотят, ты обязательно упрешься лбом в стену. Что и произошло.